Дату знает, 988 год. В этот год была крещена Русь. И сегодня мы знаем очень много мифов, много очень злых слов, которые говорятся о насильственном крещении, о том, что крещением была разрушена истинная культура Древней Руси, а была привнесена чуждая греческая вера. Но все это, конечно, неправда, и все это некие такие идеологемы, рождающиеся в злобных сердцах, не знающих истории. Мы знаем о том, что для Руси древней крещение – это было началом истории, потому что до крещения Руси мы знаем, что это были разрозненные племена, которые между собой постоянно воевали, друг друга уничтожали, не было единства. В какой-то момент они даже поняли, что не в состоянии какую-то маломальскую видимость единства сохранять, призвали варягов на Русь, и это не сильно помогло. Мы видим, что Древняя Русь не имела своей письменности, были некие зачатки, самые ранние, которые были не в состоянии передать ни одного памятника древности. Мы видим, что народ не имел ни своей культуры, ни своей архитектуры, ни какого-то своего самобытного сознания. Даже язычество было очень разрозненное, не единое, не цельное. Мы понимаем, что сегодня, что именно этот момент крещения, в котором князь Владимир явил пример, каким должен быть христианин. И вот очень важно, что сегодня мы соединяем эту память историческую о событии древнейшем и о крестителе Руси, святом князе Владимире. Это не просто некие такие лозунги каких-то древних мифов, а это очень яркий для нас наблюдательный пример, потому что как раз в отношении князя Владимира нам очень повезло. У нас есть древнейшие летописи, которые очень хорошо сохранили его жизнеописания, которые, конечно, были, может быть, немножко дополнены позднее, но какие-то основные вехи его жизни нам известны из летописи. И мы знаем о том, что, конечно, князь Владимир, ставший, в общем, князем, уже более-менее самостоятельным в 19 лет, был воин, был язычник, был человек довольно грубый. От своего отца, унаследовавший это поведение, это восприятие жизни. И был человек очень одаренный и талантливый. У него было много талантов. Но все свои силы души он направил на войну. Много очень совершил побед, походов. Конечно, мы понимаем сегодня, что эти походы, многочисленные в разные стороны, которые совершал князь Владимир, это было важно для него с точки зрения узнавания других народов, других культур, других вер. И нам всегда было очень интересно русским людям, где этот поворот внутренний, который случился в сознании, в душе, в сердце князя Владимира. Летопись через преподобного Нестора Летописца говорит нам о том, что первое такое кровопролитие христиан на Руси заставило князя Владимира пережить внутренний кризис. Неужели богам нужна такая кровь? Вот недавно на днях мы праздновали память Федора и Иоанна, варягов, которые жили в Киеве, торговали, и на них пал жребий стать жертвой, потому что и жертвы человеческие приносились в то время в Древней Руси. Когда они не пожелали сперва добровольно, после этого исповедовали о том, что не может Бог, сотворенный руками, требовать крови человечества. И после этих таких обличительных слов народ рассвирепел, замучил этих двух мучеников Древней Руси, варягов по своему происхождению. Но князю Владимиру это осталось как некое тягостное воспоминание, положившее начало его размышлений. Конечно, мы понимаем, что, как у великого полководца и стратега, и тонкого политика, унаследовавшего таланты государственника у своей бабушки Ольги, цель крещения имела и стратегическое значение, исключительно политическое тоже. Конечно, не будем этого умалять и говорить, что этого не было в его сознании. Вокруг начинали подниматься разные государства. Русь в лице своих правителей понимала, что в плане культурном ей еще очень серьезно расти. И необходимы союзники. Кто? И вот в конце концов, конечно же, разумно князю Владимира падает взгляд на Византию, на Римскую империю, потому что это самые мощные силы того времени. Но желание укрепить эти связи выражается в том, что князь Владимир начинает посылать письма, посольства о том, чтобы императоры византийские выдали царевну Анну замуж за него. Нужно сказать, что к этому времени князь Владимир уже прославился своим крайним женолюбием. У него было уже много жен, самых разных племен, детей от них рожденных уже немало. Но вот ему захотелось иметь византийскую царевну в своем тереме. И ответили совершенно справедливо ему цари, что они не могут выдать замуж свою сестру за некрещенного человека. Какая проблема креститься? То есть такой примерно был ответ князя Владимира. Но вот дальше очень интересно, летопись говорит о том, что крещение князя Владимира имело очень глубокое внутреннее перерождение. Более того, постоянные такие задержки со стороны Византии, он уже князь Владимир прекрасно знал, что значит слово византийцев, как можно его по-разному толковать, как они любят иногда свои слова не исполнять. В конце концов, он берет приступом город Корсунь на территории на окраинах нынешнего Севастополя Крымского. Тогда это была самая большая крепость Византийской империи на Черном море. Такой огромный областной центр. Князь Владимир берет приступом этот город и ставит условие, что если в конце концов не будет привезена царевна, то Византия потеряет этот важнейший форпост на Черном море. Начинаются уже конкретные процессы. Князь готовится к крещению в купелях этого города. И в это время случается болезнь. Об этом говорит летопись. Внезапно, это довольно молодой человек, ему не было тогда еще 30 лет, он вдруг ослеп. Не был старец. На него что-то нашло, и он полностью утратил зрение. Конечно, это привело это в страшную панику. Но он не привык отступать. Он крестится. Крещение сопряжено было с очень большой молитвой, потому что он понимал, в каком положении он находится. Со всей душой детской непосредственности обратился князь Владимир к Богу о том, чтобы он в этой купели его простил и исцелил. И вот вместе с рождением духовным князь Владимир обрел исцеление телесное. Не только духовные очи открылись, но и телесные, как говорит тоже летопись. Это чудо соделало князя Владимира искренним человеком. Он воспринимает свой новый брак как особое таинство, как особую милость Божию. С этого момента мы знаем, что с царевной Анной это уже домашняя церковь. Князь Владимир распускает всех, весь свой гарем, всех своих жен, которые тоже принимают веру, некоторые из них. Вот известна, кстати, интересная такая деталь, что одна из жен князя Владимира по имени Рогнеда, она не только принимает крещение вслед за Владимиром, но и становится монахиней. Становится первой игуменей женского монастыря в Киеве. И вот Мы понимаем, что князь Владимир перерождается в этот момент, становится другим человеком. Случайно в тропаре князю Владимиру, он уподобляется евангельской притче купцу, который ищет добрых бисеров. Бисер по-славянски – это жемчужина. И вот он нашел свою главную жемчужину – веру, становится верующим человеком и старается передать эту веру своему народу. Князя очень любили, не случайно до нас дошло выражение «красное солнышко». Так народ любил этого князя. Сперва как бесстрашного воина, завоевателя, а потом как человека очень милостивого, который перед всякой человеческой нуждой преклонялся, который миловал преступников, который кормил обездоленных. И когда князь Владимир призывает киевлян в Днепр на крещение, это, в общем-то, исторический факт, несмотря на то, что пытаются его сегодня всячески опошлить, исторический народ пришел добровольно в большинстве своем, потому что любил князя, потому что верил ему, потому что понимал, что выбор веры их князя – это фактически выбор их отца, за которым они должны пойти. Конечно, было не все так просто. Мы знаем, что родной дядя князя Владимира, брат родной его матери, служанки княгини Ольги, тот самый Добрыня Былинный, он княжил, был смотрителем княжеским в Новгороде. Пришло указание сверху, надо воплощать в жизнь. Он такой генерал, привык все это об коленку ломать, все, что встречается на пути. И примерно так вот через коленку попытались и покрестить новгородцев. Ничего не получилось. А в этих новгородских пределах еще очень долго не принимает Русь крещение, встречает сильное сопротивление. Такое же сопротивление было в ростовских пределах, потому что народ был очень сильно там укоренен в язычестве. То есть не все было гладко, конечно. И в некоторых регионах на целые столетия затянулся процесс крещения Руси. Летопись этого тоже не скрывает. Поэтому там, где князь Владимир как авторитет духовно приложил руку свою, там народ это принял. Там, где его помощники перестарались, там это произошло не сразу. Поэтому, конечно, для нас очень важно, когда мы сегодня осмысляем жизненный путь князя Владимира, и который, собственно, так изменил русло истории Древней Руси. Очень важно, как человек, может, переродившись мгновенно, сохранять эту веру, сохранять эту энергию своего обращения, не изменять ей. Потому что мы очень часто, наши сегодняшние желания, громкие слова, завтра забываются нами. Нам это состояние, к сожалению, всем известно. Поэтому дай Бог, чтобы мы сегодня вдохновились мужеством этого великого князя в нашей личной вере, в нашем личном выборе, чтобы нам уже не возвращаться к своим языческим корням, не возвращаться к этому древнему, этому ветхому человеку, который жаждет зрелищ, увеселений, побольше хлеба, сытой жизни, а новый человек во Христе, тот, который всегда имеет перед глазами крестный путь Спасителя, который в собственной жизни старается воспринимать саму жизнь как крестоношение перед Богом, в чем Господь молитвами князя Владимира да поможет всем нам. Поздравляю всех вас, дорогие братья, еще раз с нашими общими именинами, всех принадлежащих к богатству Церкви Русской. Сегодня Церковь Русская празднует свой день рождения. И понимаем, что история наша очень сложная, что правители у нас были разные, далеко не каждый из них был красным солнышком. Иногда история шла не благодаря подвигам самоотвержения этих властителей, а вопреки их безрассудству и безумию. А такого было тоже много в нашей истории. Но мы понимаем, что вот это великий сон молитвенников за Церковь Русскую – это наша главная надежда, наше главное утешение. И в нашем личном выборе, в нашем личном подвиге. Храни, Господь, всех. Напомню, что на этой неделе у нас будет среду, как всегда, капец, в пятницу. В субботу утром будет литургия в 10 часов утра. В субботу мы вспоминаем преподобного Серафима Саровского. И затем богослужение в субботу вечером, в воскресенье мы вспоминаем память пророка Божьего Илии. Будет одна литургия в следующее воскресенье в 10 часов утра. И хотел бы сегодня тоже поздравить именинников. У нас несколько Владимиров. Божие благословение всем вам.
Спасибо.
Именинников поздравляю еще раз. И помните, какой у вас святой великий. Равняйтесь.